Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте обсудим важное заявление Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву. Большое интервью Дмитрий Киселев взял у президента России. Некоторые тезисы уже есть. Значит, Путин говорит следующее. Переговоры по поводу Украины. Переговоры – это не пауза для перевооружения Украины, а серьезный разговор с гарантиями безопасности. Американские и английские ракеты существенно не влияют на ситуацию на поле боя в СВО. И Россия отнесется к войскам США на Украине как к интервентам. Вашингтон это прекрасно понимает. Ну, в принципе, прописаны истины.
Ну да.
Как и было изначально. Но другое дело, хорошо, если американцы и англичане там прекрасно понимают, что Россия отнесется к войскам иностранным на Украине как к интервентам. Зачем эти провокации постоянные? Будет такой-то спецназ, а вот не будет такого спецназа, но, может быть, все-таки требуется, Украине надо помочь.
Ну, это не провокация, это попытка войну выиграть.
Попытка войну выиграть?
Ну, да.
С их стороны?
Да.
Ну, хорошо, какой объем они туда могут поставить, чтобы с их точки зрения они попытались выиграть войну?
Да любой. Им важно, я уже говорил, американцам важно, чтобы начала воевать Европа. Потому что, ну вот смотрите, начала воевать Европа, да? Значит, для того, чтобы победить, надо отправлять войска уже не на Украину, а в Европу. Ну, потому что если вы на Украине будете просто убивать европейцев, тогда будут прислать.
Ну да, так.
Значит, российская армия, значит, сейчас там чуть больше миллиона, по-моему, да, их я собираюсь довести до 1,5 миллионов человек. Может быть, уже довели. Значит, на западном направлении больше миллиона мы держать не можем, потому что есть еще Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток.
Угу.
Вот если отовсюду соскрести, то миллион. Не только на Украине, на всем западном направлении, да, там Финляндия, Прибалтика, Белоруссия.
Так.
Значит, ну, вот, допустим, Запад отправил войска на Украину или не на Украину, скажем, на Белоруссию напал, но мы воюем, да, неважно там сколько их, 3 прибалтийских, 1 Польша, или там еще Швеция и Финляндия, или еще даже и Румыния, или только, ну, если только 3 прибалтийских, это еще полбеды. Этих просто оккупировали, значит, присоединили, референдумы провели и забыли. Значит, вот, ну, как с Украиной примерно. Вышли на западную границу, референдумы провели и забыли. Значит, Запад будет недоволен, но сделать особенно ничего не сможет. Ну, вот чуть больше, чем, Прибалтика. Хотя с Прибалтикой тоже уже вопрос, потому что они члены НАТО, и те могут воевать за территории НАТО дальше как угодно долго. Но думаю, что вряд ли будут. Ну, вот, допустим, помимо 3 прибалтийских, даже хотя бы еще Польша влезла. Ну, понятно, но мы их разгромим, да? Ну, времени понадобится больше, сил тоже понадобится больше. Это где-то с год еще протянется, на год дольше протянется СВО. За это время подготовят новые контингенты на Западе, вооружат их и отправят дальше воевать. Ну, допустим, мы их и новые разбили там или раньше, ну, выдвинулись мы в Польшу, выдвинулись, заняли Варшаву. Дальше до Атлантики еще очень большое пространство.
Но в какой-то момент с той стороны должны провокации закончиться?
Почему? В какой-то момент с вашей стороны закончатся войска. Потому что всю Европу занять мы не можем.
Так и не планировали, в том-то и дело.
А мы-то не планировали, нас хотят вынудить к этому.
Захватывать Европу.
Еще раз говорю, с вами воюют Европа.
Так.
Польша, из Франции, туда тоже войска поставляют, значит, самые там танки, пушки, самолеты. Для того, чтобы закончить войну, надо занять Париж, ну и там самое, потом сидеть и смотреть на Лондон через пролив.
Угу.
Значит, у нас миллион, всего миллион. Этого достаточно, чтобы занять и надежно контролировать Украину, Прибалтику. Там Польшу и Румынию можно временно занять, но потом все равно туда надо будет выходить, потому что на надежный контроль уже войск не хватит. А на надежный контроль всей Европы, даже на занятия всей Европы уже войск не хватит. Надо же удерживать свои тылы, да, плюс воевать на фронте со все новыми контингентами.
Понятно, вот. Тогда в дело идет хорошо. Понимаешь, что сила ограничена, в дело идет, ну, какая-то военная хитрость. И мы, в принципе, по ситуации с Украиной можем понять, что какие-то события на Украине могут вынудить европейцев отступить. Вот в чем дело. Разве нет?
Ну да, мы об этом и говорим постоянно, что если катастрофа украинской армии случится раньше, чем европейцы подготовятся к войне, они же не очень хотят воевать, мягко
говоря. Не хотят, не хотят.
Тем более, чем ближе к нашей границе, тем меньше они хотят воевать, опять-таки, кроме прибалтов. Это если на Украине все закончилось, российская армия стоит на польской границе, то шансов начать новую войну почти нет. Просто будет тянуться старый конфликт, но он будет тянуться уже без военных действий. Значит, они не будут признавать изменения на Украине, они не будут признавать новые российские границы, они даже будут войска держать в боевой готовности возле украинской границы, они будут в истерике биться, говорить, что Россия сейчас и на них нападет, но боевые действия прекратятся в целом. Может быть, какие-нибудь там банды украинцев будут забегать периодически с польской территории, поляки будут говорить, ничего не знаем, какие-то люди в лесах будут, ни при чем. Значит, но не более того, а скорее всего и этого не будет.
Так.
Просто будет продолжаться такой политический конфликт. А вот если вначале заходят войска, и мы начинаем воевать там с Польшей, со всеми остальными, то в таком случае нам надо двигаться до Атлантики. Они просто не остановятся. У них людей много. Значит, из их остановить может только их собственный экономический кризис. Но надеяться на то, что у твоего врага будет экономический кризис, это примерно как они надеются, что у нас народ восстанет.
Ну да, и санкции нас задают.
Да, ну, надеяться хорошо, но может не случиться. Вот. Значит, поэтому, если мы говорим о чисто военных инструментах, значит, надо тогда идти до Атлантики. А до Атлантики мы идти не можем, они это понимают. Так. То есть, нет, можем, но тогда надо призывать от 3 до 5 миллионов человек как минимум.
Американцы заинтересованы что, в вечной войне?
А что американцам от этого? Воюет Европа, воюет Россия. У них свободные руки с Китаем разбираться, они еще оружие продают. Чего бы им не быть заинтересованными в такой войне?
Тогда страны.
Они же говорят, война на истощение,
ну,
да?
Ну, смотрите, тогда, получается, американцы очень успешно индуцируют европейцев. Европейцы, ничтоже сумняшись, говорят, мы вот сейчас уже готовы, но у европейцев же какая логика, что за них НАТО полностью вступится? А при этом американцы говорят, нет, подождите.
Европейцы ваши... есть НАТО.
Нет, имеется в виду...
За пределами Европы НАТО – это только в Канаде и Соединенные Штаты.
Я более чем уверена, что европейцы, говоря НАТО, подразумевают, что за них американцы пойдут воевать с Россией.
Ну, они могут думать все, что угодно. Но на данном этапе речь идет о том, что воевать должны они. Причем даже не все сразу. Они могут втягиваться постепенно. Вот. Я же вам поэтому говорю, что да, есть шанс, что они воевать не полезут. Но он минимальный. Потому что они-то не хотят. В принципе... Но элиты, связанные с Соединенными Штатами, может быть, и не хотят, но вынуждены. А Соединенным Штатам это просто интересно.
А вынуждены они почему? У них там что, детей в заложниках держат, деньги в заложниках держат, не знаю, убьют их за то, что они...
Хуже, их сами держат в заложниках, потому что это их политика. Если вы 30 лет проводите одну и ту же политику, значит, а потом выясняется, что вы довели свою страну до катастрофы, я уже много раз говорил.
Ну, понятно.
То у вас печальное будущее. Поэтому им выгоднее, значит, двигаться в... американском, кстати, фарватере, там они могут говорить и дальше, ну, смотрите, Соединенные Штаты, наш флагман, идут впереди, мы его поддерживаем. Да. И продолжать делать то же самое. Поэтому, да, я говорю, у нас есть несколько шансов. Есть шанс, что Европа вообще не полезет в эту передрягу, потому что просто испугается. Но, опять же, американцы же их не пинают, вот прямо сегодня-завтра идите воевать.
Нет, они там
40 лет ставят, они вместе да. с ними... Разговаривают на тему, вот видите, Россия может напасть. Давайте усилим европейские армии. Давайте. Европейцы начинают усиливать армии. Значит, когда народ начинает спрашивать, зачем мы усиливаем армии?
Ну, как русские
народ,
сейчас
народу нападут, говорят, да. Русские сейчас нападут. Русские, вот сейчас надо готовиться к войне с Россией. Это говорят в Швеции, это говорят в Прибалтике, это говорят в Финляндии, это говорят в Германии, это говорят в Польше, это говорят везде. Значит, потом на каком-то этапе у вас надутая армия.
Проблемы
до гомерических размеров. Да, проблемы в экономике. У вас спрашивают, а вот мы вот это вот все надували, а где война-то с Россией? Говорит, и вам тупо нужна война с Россией.
Они говорят, ну идите и завоюйте, и все вот, ваше вот, будет, вот, так
вот,
что
вам,
ли?
Вот вам тупо нужна война с Россией в этот момент. А устроить провокацию для того, чтобы сказать, что Россия напала, это вообще-то не самая большая проблема. Поэтому, да, американцы пытаются их... тихо затолкнуть в эту самую войну постепенно. Но, опять-таки, все упирается еще во время. Потому что если они будут запихивать 5 лет в войну, да, как говорят европейцы, ну, через 5 лет мы будем воевать с Россией. Нет, через 5 лет воевать с Россией уже поздно. Воевать с Россией надо в этом году или в следующем. А лучше в этом. Значит, дальше уже американцам, может быть, и будет интересна война с Россией, но это вскрытие только покажет. Скорее всего, уже нет.
Значит, какое-то всеобщее помешательство.
Поэтому американцам надо, чтобы европейцы вот сейчас начали спасать Украину, да, значит, отправили туда войска, чтобы это затянулось еще на год, и чтобы Европа втянулась в войну. Тогда они исходят из того, что Россия окажется в таком блокированном состоянии. Война идет, она вроде бы даже побеждает. Ну, американцам все равно, пусть Россия наступает на 2000 километров вперед, ради бога.
Так.
Значит, ну, вот вы победили, да, вы стоите в Варшаве. Но дальше линия фронта. И дальше Запад продолжает накачивать мускулы. Производит танки, пушки, самолеты, снаряды, новых солдат мобилизует, наемников набирает, посылает их на фронт.
Ну, в какой момент это может закончиться?
Ну, когда кто-то истощится.
Только так. И никто ни с кем договориться не сможет.
Ну, нет, может быть, и смогут, но опять-таки тогда вопрос будет опять-таки. Вот мы будем говорить, мы готовы сесть за стол переговоров, как мы сейчас говорим. Нам говорят, мы тоже готовы, давно готовы.
Говорит, только, ну, вы сядете, репарации должны платить.
Да, только вот давайте тогда искать этот самый компромисс. Нам же будут говорить, ну вы же понимаете, что мы так можем воевать еще 10 лет. А применять ядерное оружие у вас повода нет. Угрозы существования России не существует. Вы в Варшаве находитесь. Вы победоносно наступаете вперед. Наступайте дальше. Никаких проблем.
А нам говорят, победим Запад точно, но это вопрос жизни наших ребят, удержание огромных территорий. У нас у самих территорий большая, отсюда вариативность в стратегии и тактике.
Вот, поэтому я еще раз говорю, во-первых, у нас есть шанс просто добить Украину раньше, чем Запад сумеет собрать достаточные силы для того, чтобы включиться в эту кампанию, раньше, чем американцы сумеют убедить своих восточноевропейских партнеров начать войну. Это самый простой вариант. Тогда мы в этом году тему закрыли, а дальше уже ждем, когда Запад прогонит, когда у него прогонит. Тогда уже у нас будет позиция, когда мы будем говорить, да, пожалуйста, вы можете там на границах войска размещать, там, хоть и на самое, группировки, хоть в два, хоть в три раза, ради бога. Вы же знаете, нападете, ну и хана вам всем.
Значит, ну и Путин говорит, что мы будем вас рассматривать как интервентов. А, видимо, у Штатов какой расчет, что русские не будут рассматривать так, дадут возможности ВСУшникам передислоцироваться, когда европейские войска будут их прикрывать? Ну, я просто разные варианты рассматриваю.
Ну, во-первых, здесь у нас никто не будет спрашивать, дадим возможности или нет, значит, потому что они просто будут перебрасывать войска с Запада на фронт, если туда зайдут европейцы. Тогда украинские войска высвободятся для того, чтобы отправиться на фронт. Если мы при этом начнем европейцев там, или американцев, но американцы не зайдут.
Ну да,
европейцев начнем уничтожать, так, то, значит, это повод для того, чтобы поднять вой и сказать, Россия напала на Европу, значит, надо срочно самое спасаться от нее. Я думаю, что им нужна война такая большая, масштабная для Соединенных Штатов, нужна. Они пытаются ее организовать. Времени у них мало, поэтому они могут не успеть, даже, скорее всего, не успеют. Но они не просто так ее пытаются организовать. Они очень хорошо просчитывают вот этот вариант, когда мы можем побеждать сколько угодно, но нам надо либо мобилизацию проводить, что нанесет очень серьезный удар по экономике, значит, да и по обществу нанесет удар, но по экономике в первую очередь. Вот. Либо непонятно, как заканчивать боевые действия. Ну, миллиона просто не хватит. Победить можем всех, а добиться мира не хватит.
Ну, либо, помните, была такая логика у там, представителей российского истеблишмента, что, в принципе, политический кризис в Европейском Союзе тоже есть. Они понимают, что экономика, в общем, в тартарары летит, в общем, сложности там
возникают. Да, правильно, я же говорю, мы на это можем надеяться.
И тогда
значит, но или все будет, или не будет.
Понятно.
То есть мы не можем начинать войну по принципу, дойдем до Варшавы и будем ждать, пока их сожрет экономический кризис. Так начал войну Бонапарт. Он дошел до Москвы. Угу. Представьте себе, сидел в Кремле и ждал, когда политический кризис в России заставит Александра подписать с ним мир. А потом вынужден был бежать до Парижа, потому что политический кризис в России был. Но мир с ним не подписали. Может быть, если бы он мог бы просидеть в Москве 3 года... Он бы и дождался, но он не мог просидеть в Москве 3 года.
Слушатель говорит, получается, вы говорите, что Европа может каждый раз все новые и новые войска готовить, а у нас только миллионы все, у нас не могут в таком случае еще мобилизовать. Почему думаете, что весь народ Европы поголовно хочет воевать?
Я, по-моему, только что сказал, можно мобилизовать и у нас. Можно, только
это... Но это определенные риски, понятно.
Да, только это... Да, да. Это серьезно. Они это тоже прочитают. Можно мобилизовать 3-5 миллионов с тем, чтобы постараться быстро закончить войну на побережье Атлантического океана. Не вопрос. Значит, и даже, скорее всего, так оно и произойдет тогда. Если вот в такой конфликт мы втянемся, скорее всего, так это и произойдет.
То есть американцы расставили нам ловушку,
потому что попали, что другого... Ну, пока мы никуда не попали. В ловушку мы попали...
Нет, с Украины, я имею в виду.
В ловушку мы попали тогда, когда разобрали на запчасти Советский Союз. Вот тогда мы попали в ловушку. Значит, потому что государство надо было переделывать, а не разбирать. Значит, вот. А с тех пор мы просто пытаемся из нее выбраться, более-менее успешно выбираемся. Значит, но, знаете, если мы в свое время жутко ослабели, ну, в конце концов, наши войска стояли самое, в Берлине в том же. То есть Восточная Германия вся была наша. Вся Восточная Европа была наша. Значит, вообще полмира было нашим. Был момент, когда вообще не вся Россия была нашей после этого. Значит, вот мы восстанавливаем свои возможности, да, в достаточно сложной ситуации, значит, мы набираем вес, набираем силы и так далее, но мы из этой ловушки только выбираемся, потому что восстановить полностью контроль над той же самой Восточной Европой в той или иной сфере, в том или ином смысле, значит, это очень непростая вещь. И она не может произойти сегодня на завтра. А для того, чтобы обеспечить свою безопасность, нам надо будет ее контролировать. Значит, я не говорю, это не значит, что там должны стоять наши войска или военные базы. Но вот мы пытались договориться с Европой и контролировать ее политику при помощи экономических связей. То есть вам выгодно с нами торговать, нам выгодно с вами торговать, значит, мы не будем друг с другом ссориться. Но выяснилось, что они готовы с нами ссориться, даже хоть им выгодно было с нами торговать. Да? Значит, вот несмотря на то, что им американцы их уничтожают, фактически их экономику, а с нами бы торговали, она бы росла. Но, тем не менее, они выбрали этот вариант. Не только Украина, вся Европа этот вариант выбрала. Вот, поэтому, говорю, нам достаточно трудно выбираться вот из этой ситуации, которая произошла с нами 30 лет назад. И мы из нее еще долго будем выбираться. Все, что сейчас происходит, да, ведь это маятник шел в эту сторону долго. Он шел вот в эту сторону, шел где-то до начала нулевых. Значит, даже потом еще американцы пытались продвинуть там всякими цветными революциями, да, еще он уже идти не хотел, но его еще подталкивали. И сейчас он только начинает разбег в противоположную сторону. Это они во всеми силами тормозят от, с той стороны, чтобы стабилизировать вот в той точке, которая им выгодна, ну, да. И чтобы он там и остался. Поэтому не так все просто. Не случайно они пытаются милитаризовать сейчас Европу, и не случайно они там постоянно ведут разговоры о том, что с Россией воевать придется. То есть они это вкладывают в подкорку местному населению. Вы никуда не денетесь, вам все равно придется воевать с Россией.
А оно прям вот покорно пойдет, как бычки на заклане.
Ой, что, эти пошли? Ну, русские пошли воевать с Россией, да? Вчерашние. А что другим не пойти? Они уже много раз ходили.
Предполагается, видимо, что они были какими-то более наивными, очарованными.
Ну, эти много раз уже ходили воевать с Россией. И сейчас, кстати, им на пальцах объяснят и уже объясняют, почему надо. И совершенно справедливо объясняют. Говорят, ну, если мы сейчас потерпим поражение вот, на Украине от России, то наша экономика будет еще хуже. А это значит, что вы будете жить все хуже. Если мы выиграем, но то как... тогда за счет трофеев мы восстановимся.
Но в Европе кто хорошо? Ну, пожалуй, там кто с ядерным оружием? Франция с ядерным оружием и Британия. Им это точно совершенно не надо. Ну, Макрону, понятно, надо, но у него свои какая-то логика.
Подождите, но... кто вам сказал, что не хотят ядерную войну?
Не хотят ядерную войну, но ядерное оружие есть. Или будут договариваться? Мы с вами воюем только обычными видами вооружения.
Подождите, мы сами не собираемся начинать ядерную войну с бухты-барахты.
С бухты-барахты нет, конечно, еще раз. Никто.
Значит, если есть наша военная доктрина, которая предполагает, что Россия может применить ядерное оружие, если в том числе первой, если будет угроза существования российской государственности. Но они не собираются создавать угрозу существования российской государственности.
А что они собираются делать?
Они собираются выиграть конфликт, или не выиграть, хотя бы свести его в ничью.
Сесть в Кремль.
Не дать нам победить на Украине, и все.
Так уже про Украину тогда речь-то и не идет, в принципе.
Нет, подождите. Мы можем воевать в это время в Польше, но это все равно будет тогда продолжение украинской кампании.
Если Украина создает такие проблемы, мне кажется, европейцы первые, кто ее скинут, ну просто, потому что в Европе все равно...
Да, Как они ее скинут? Еще раз повторяю, они в это дело вошли, да, смотрите, у них все было хорошо. Они с нами торговали, зарабатывали на этом.
Да.
Значит, им надо было только топнуть лапой на Украину, хотят левой, хотят правой, хотят передней, хотят задней. Значит, и сказать им, чтобы они не подпрыгивали. И даже с Соединенными Штатами ничего бы не смогли сделать. Шел бы дальше украинский транзит, значит, газ бы шел бы в Европу, и вокруг Украины бы шел газ, тем более. Значит, все было бы прекрасно. Они на это не пошли. Они приняли американскую концепцию, значит, мы создаем России врага на Украине, это достаточно мощного для того, чтобы полностью сковать ее силы.
Выбиваем клин,
значит,
да.
И это самое, и в результате добиваемся от нее серьезных экономических уступок и политических. Значит, они на это согласились. Но они достаточно быстро увидели, уже год назад они увидели, что санкции не работают, и, собственно, экономика рухнула. Они что, с тех пор предприняли хоть одну попытку изменить свою политическую ориентацию? Нет. Они, наоборот, углубляют только конфликт. Потому что ну, не только элита, но и часть населения, которая их поддерживает, они исходят из того, что если они проиграют, будет хуже. Надо, пока есть возможность, стремиться к победить. Значит, они смотрят по сторонам. Смотрите, что они видят. Значит, Украина, на которой номинально проживало 42 миллиона населения, на самом деле было значительно меньше. Да, при помощи Запада, но воюют с Россией второй год. Они считают, в Европейском Союзе 500 миллионов населения, если не больше, может быть, уже, может быть, уже и миллиард, не знаю, но больше 500 миллионов, да? Значит, они достаточно хорошо вооружены. Ну да, армии пока что слабоваты, но зато их много. И, кстати, украинская армия тоже была не бог весь какая.
Значит, ну, за 8 лет украинская армия стала сильной.
Постепенно натаскали, да, но, опять-таки, в 22-м году украинская армия насчитала 200 тысяч человек. Значит, а сейчас 1 000 000. Ну, и уже меньше, но там на пике была 1 000 000. Значит, и это произошло между 22-м и 23-м годом. Вот в течение 22-го года ее численность довели до 1 000 000 практически. И этот 1 000 000 воевал. Вот, и сейчас остатки его продолжают воевать. Значит, вот они дальше считают, что, пожалуйста, можно же как. Отправили туда 200 тысяч поляков. Они сейчас подперли украинцев. Украинцы продержались не 2 месяца, там, а 1/2. К тому времени насобирали еще 1 100, 150, 200. Угу. В том числе украинцев наловили по Европам. Вооружили, отправили дальше воевать. Ну да, их убьют скоро, понятно. Причем русские там еще продвинутся за это время, еще наубивают там украинцев, поляков. Ну что, жалко, что ли? За это время еще насобирали. Значит, постепенно наращивается вооружение, увеличивается армии. Значит, главное население уже становится понятно, за что и куда. Потому что сейчас там где-то на Украине далеко война идет, это не очень интересно. А когда там уже свои начинают погибать, это становится немножко интереснее. Вот.
Так свои, мне кажется, изначально, ну, как бы там, кроме прибалтов, но у прибалтов какие-то свои интересы вечные.
Ну, дело в том, что, еще раз повторяю, что когда там окажутся хотя бы прибалты, у них уже будет хорошая козырная карта, значит, они будут говорить, ну, видите, Россия уже напала на ЕС и НАТО. Если там окажутся еще и поляки, то, смотрите, следующими будут немцы, а там и французы.
Американцы сейчас как коллективный Гитлер, я вот пытаюсь понять, просто аналоги какие-то, или нет? Или американцы как были американцами, так и остались?
Да, по-моему, все они какими были, такими и остались. Что-то серьезно меняется. Но у нас этот конфликт, он более-менее затихает там, периодически лет на 10-20-30. Но опять возобновляется с Европой. Из Соединенных Штатов не было, да? А конфликты с Европой постоянно были.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Информационный выпуск мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.36, столица программы «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Вы хотели что-то договорить?
А, ну, смотрите, значит, да. Для того, чтобы просто мы закончили с этими европейскими, значит, страданиями. Угу. Вот есть мы, Соединенные Штаты, да? У нас много союзников, у них много союзников. У нас много ресурсов, у них много ресурсов. Значит, у нас есть сильные и слабые стороны, у них есть сильные и слабые стороны. Мы о них практически все знаем, и они практически все о нас знают. Да? Это как вот два шахматиста сидят, которые играют друг с другом годами, С так. одной стороны, белые фигуры, с другой стороны, черные фигуры. Но они же игру не прекращают от этого, да? И каждый стремится выиграть. Соединенные Штаты пытаются сыграть на наших возможностях, то есть там, где их возможности позволяют им вроде как нас ущемить, да, они пытаются ущемить, значит, там, где наши возможности не позволяют серьезно ступить им на хвост, там они этот хвост убирать не собираются. Значит, когда мы говорим о Европе, значит, да, я много раз говорил, что значит, европейцы, в принципе, вполне суверенны. Любая страна суверенна, даже Гаити. И в конечном итоге решения принимают политики сами, самостоятельно, что делать. Но те же самые польские политики, да, ну, они боятся, безусловно. Боятся они России, значит, боятся они воевать и так далее. Но их концепция политическая, общеполитическая, не предполагает, что Польша может быть в дружественных отношениях с Россией. Меня предполагает, что Польша должна от России защищаться постоянно. Что Польша должна где-то иметь сильных союзников, которые будут настроены по отношению к России достаточно враждебно для того, чтобы рассматривать Польшу как такой актив, да, который значит, им поможет противостоять России. Соответственно, будет Польша помогать, накачивать ее там оружием, деньгами и так далее, и будут ее прикрывать. Значит, то есть, а других, кроме Соединенных Штатов, таких союзников нет у Польши. Поэтому здесь взаимная зависимость. Да? Поляки не могут просто сказать американцам, да идите вы, мы не будем воевать. Мы не хотим. Они вынуждены юлить, изворачиваться, затянуть время там, и так далее, для того, чтобы не попасть в этот капкан. Но, тем не менее, если их придавят, они вынуждены будут действовать, потому что это в том числе и их политика. Это не только американская, это и их политика тоже. И это же касается и немцев, это же касается и французов, это же касается англичан, и итальянцев и так далее. Единственное, кто противостоит этому, это венгры и словаки. И то их периодически заставляют принимать общую да. позицию, да, коллективное решение. Но они открыто заявляют, значит, противостоят, говорят, что они вообще не собираются там с Россией воевать. Да, ну и вне НАТО еще там, вне ЕС сербы об этом говорят. Все. Вся остальная Европа, она, это не только политика Соединенных Штатов, это политика и Европы тоже. Поэтому мы должны понимать, что не так все просто, что там американцы хотят заставить, эти бедные трусы воевать не хотят там, и так далее. Значит, на самом деле это сложный многоуровневый такой пирог. Вот. Угу. Эти механизмы, да, они будут действовать против нас. Значит, и, соответственно, мы ищем вариант, который позволит нам их победить, не втянувшись в их правила игры, в их игру.
Так.
Мы этот вариант искали в 2014 году, да? Ну, люди же правду говорят, ну, можно же было в 2014 году войска послать. Вроде бы как тогда и армия украинская была послабее, власть еще не утвердилась, ну, далее нет. В 2014 году мы тоже знали, что сейчас с той стороны окажется Запад коллективный, и мы были слабее, экономика была не готова, много чего было не готово. И нам надо было сконцентрировать свои силы. На это понадобился достаточно большой промежуток времени. В этом самом, в 22-м году, мы тоже планировали поход вроде грузинского. Угу. Там даже более эффективный. Поменяли правительство, значит, получили более-менее дружественную власть на Украине, получили признание Донбасса, получили признание присоединения Крыма и Севастополя к России, значит, и помахали американцам за забора рукой и сказали, ну, что вы теперь будете делать? Ну, немножко не получилось, потому что с той стороны тоже люди. Они тоже что-то там считают, и не всегда получается. Они сделали хорошую комбинацию, значит, мы эту комбинацию сорвали, мы организовали хорошую комбинацию, они эту комбинацию сорвали. И так продолжается довольно долго. Американцы, они заявили, что будут вести с нами войну на истощение. Это понятно. Напасть на нас они не могут, потому что мы ядерная держава, ядерную войну они не хотят. Они хотят вести войну на истощение. Хорошо, мы можем вести войну на истощение. Значит, но в зависимости от того, на каких территориях проходит эта война, в какие сроки она укладывается, какое количество удается за это время привлечь их и наших союзников к этому делу, значит, в зависимости от этого укрепляется или ослабляется позиция одних или других.
Ну да.
Значит, поэтому я и говорю, что вот сейчас американцы попадают в вилку. Им надо в этом, максимум в следующем году, начинать операцию против Китая. Все, не дальше, нет, самое, не могут тянуть время. Поэтому им необходимо... Они думали, что Украина продержится. Они рассчитывали, что Украина еще в прошлом году, они говорили, Украина будет воевать и в 26-м году против России. А видно, что уже в 25-м не будет. Уже в 24-м уже Украина сама по себе воевать не будет против России. Значит, теперь им необходимо вот этот вот период до 26-го года...
растянуть.
Чем-то занять. То есть надо же Россию чем-то здесь занять.
Так Россия, значит, не пойдет, вот, ну, за Тайвань сражаться.
Подождите, вот, ну... Китай тоже не идет сражаться за,
да,
Украину.
Поэтому но зачем
Китай, Иран и так далее нам помогают. Значит, если Россия будет совершенно свободна, вот здесь все утряслось, мы со всеми заключили соглашение, значит, никаких боевых действий, там все, все цветет и пахнет. Значит, в это время американцы начинают операцию против Китая. Угу. Соответственно, мы можем из своих запасов танки, пушки, снаряды гнать туда. Ракеты, кстати, тоже. Значит, потому что там будет война более масштабная значительно, чем то, что мы сейчас имеем дело в Европе. Значительно более масштабная. Понадобится значительно больше боеприпасов, все остальное. Более интенсивная она будет. Значит, а если в это время Россия ведет войну в Европе, да еще и с Европой, то тогда она все свои запасы будет использовать здесь. А Китай там. Причем здесь американцы завязаны не будут. Здесь будет Европа блокировать Россию. Они смогут со своими союзниками сосредоточиться конкретно на Китае. С Японией, с Южной Кореей, с Филиппинами, с Тайванем, с Австралией, даже с Канадой. Значит, они смогут конкретно сосредоточиться на Китае. Значит, у них появляется шанс у Китая выиграть кампанию.
Сергей говорит, то есть вы считаете, что спокойной жизни в России не будет много-много лет, сплошная война с Западом, никакой стратегии и тактики нету. Кто захочет приехать жить в России фактически? Ну, в общем, ладно, ерунда дальше.
Почему? Я считаю, что у нас, во-первых, есть хороший шанс в этом году успеть закончить Украину раньше, чем Запад, как я уже говорил, соберется с силами, да, и подготовится. Но, потому что время здесь играет ключевую роль. Успели раньше, значит, все, не с кем и не за что воевать, получается. И уже значительно сложнее затолкнуть европейцев. Поляки скажут, ну так что, ну мы, конечно, хотели помочь Украине. Украины уже нет, мы что, должны теперь объявить войну России?
Какой Отдайте нам Львов,
да,
скажут
когда?
Они.
Да, какой в этом смысл? Вот. Значит, поэтому тогда ситуация в Европе не коренным образом изменится, но станет для нас значительно лучше. Значит, ну, для этого надо успеть... Значит, угу. Украину прикончить, значит, пока на Западе идут вот эти вот трения. Там действительно, Путин, кстати, правильно говорил, там, значит, не только государства друг с другом выясняют отношения, там еще и внутри государств друг с другом постоянно выясняют отношения. Это, безусловно, играет на нашу позицию, да, в наших интересах. Более того, когда Путин говорит, мы в это не будем вмешиваться, ну, понятное дело, он не может сказать, что мы в это будем вмешиваться, но мы в это будем вмешиваться. Но в любом случае будем поддерживать те силы, которые нас ориентированы. Мы можем не устраивать у них цветные перевороты, да, и не отправлять туда мешками финансирования. Но даже когда мы морально поддерживаем, да, мы говорим, этот политик нам нравится, этот не нравится, это тоже поддержка. Значит, вот мы, безусловно, будем в это дело вмешиваться, будем поддерживать те силы, которые нам выгодно поддерживать, иначе... все было бы слишком просто.
Слушатель говорит, а с армянами сейчас что происходит? Неужели они попытаются там второй фронт открыть?
Нет, там второй фронт никто не попытается открыть. Значит, но очередную армяно-азербайджанскую войну вполне могут попытаться организовать. Потому что это болевая точка. Значит, армяне с азербайджанцами договориться не могут уже много десятилетий. И даже не очень хотят, я бы сказал. То есть победить друг друга хотят, а договариваться пока что не хотят.
Ну почему Россия-то здесь крайняя все равно с точки зрения
Пашиняна? Почему крайняя? Там крайние все. Там стык интересов России, Турции и Ирана. И этот конфликт, значит, сразу же вызывает внимание к региону России, Турции и Ирана.
Так.
Значит... Турция сейчас выступает против американского союзника на Ближнем Востоке Израиля, активно выступает. Иран выступает против того же Израиля, против Соединенных Штатов, еще и поддерживает хуситов, которые блокируют Красный, путь через Красное море торговый. И, значит, и Россия, и Иран являются союзниками Китая. Значит, Турция в НАТО является слабым звеном, которое Соединенным Штатам сейчас практически слабо подконтрольно, и они на него рассчитывать не могут, хотя армия сильнейшая в НАТО. Значит, создать проблемы сразу же трем своим врагам, ну, скажем так, двум врагам и одному ненадежному другу. Да? Самое то для Соединенных Штатов. А всего-то надо помочь армянам и азербайджанцам в очередной раз начать войну.
Но Армения, в конце концов, просто станет западным Азербайджаном, мне кажется, если так пойдет.
Ну, или Восточной Турции.
Ну, и Восточной Турции, да.
Да, ну так, а подождите, а почему американцы должны по этому поводу беспокоиться?
Да не американцы должны, но вроде как-то чувство самосохранения-то у самих армян тоже должно присутствовать.
Ну, у всех должно присутствовать, но просто по-разному ощущается. Из Москвы там и из Еревана это чувство самосохранения.
Но рациональность вообще покинула просто этот мир.
Если бы этот мир был бы рационален, то за... последние 10 тысяч лет, наверное, бы 90% войн бы не случилось. Потому что они были абсолютно иррациональны. Тем не менее, он постоянно воевал. Ну, это здесь, ну, в принципе, я же еще раз говорю, что договориться, да, даже там уступить в каком-то вопросе, значит, всегда значительно выгоднее, чем воевать. Потери значительно больше. Причем не важно, кого это касается.
Угу.
Значит, но, тем не менее, государство всегда воюет более того. Как только исчезает или ослабевает имперский контроль, значит, маленькие региональные страны постоянно начинают выяснять отношения между собой, где бы то ни было. Армения и Азербайджан не исключение. В Африке происходит то же самое. В Латинской Америке происходит то же самое. Везде. Вспоминают старые обиды. Вспоминают какие-то там изменения границ, которые произошли при царе Горохе. Значит, предъявляют какие-то там претензии. Значит, и начинаются войны.
Хорошо, тогда другое дело. Если основной камень преткновения – это невозможность договориться, ну, видимо, по поводу всего, что происходит именно с американцами, здесь вообще никаких вариантов, неважно, кто будет президентом в Штатах, фундаментально эта страна будет стараться ослабить Россию и...
Пока что да. Пока что да.
Сделать так, чтобы Россия болталась в Европе.
Что там будет через 10-20 лет, я не знаю. Может, Соединенные Штаты сейчас находятся на пороге таких драматических изменений. Вот, и вполне возможно, что через 10-20 лет или в течение ближайших 10-20 лет они переживут свою перестройку со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Я не имею в виду обязательно распад Соединенных Штатов, но то, что там серьезные экономические потрясения, социальные потрясения их ожидают, в этом у меня никаких сомнений нет. Поэтому как они будут себя вести по отношению к России через 10-15 лет, я не знаю, но в ближайшие 5 лет... Это совершенно очевидно враг, который будет пытаться сохранить свое доминирование в мире любой ценой.
Это именно про доминирование все сейчас.
Ну да, это все про доминирование. Мы попали в этот капкан, да, когда разобрали Советский Союз. Исчезла биполярность. Соединенные Штаты стали гегемоном.
Понятно.
Они не хотят сдавать эту позицию.
Они оказались во власти, да, теория Фукуяма, конец истории, все, больше ничего не... Но тогда они сами же могут сломаться под этим гнетом.
Могут, ну и что? Но пока же не сломались.
Пока нет.
Ну вот видите. Кстати, империи обрушаются внезапно, как правило, почти все. Вот вчера еще ничего не предвещало, а проходит там каких-нибудь 3-4 года, а иногда вообще несколько дней там или месяцев, раз и нету. Вот. К Соединенным Штатам это тоже относится. Ну, сейчас уже о какой-то внезапности говорить не приходится, но они довольно долго ведут борьбу за сохранение своей гегемонии.
Угу.
Долго ведут, изобретательно ведут эту борьбу. В некоторых случаях даже успешно ведут эту борьбу. Значит, вот, да, они отступают, да, они многое теряют, но они еще не сдались и не будут сдаваться. Они ставку свою сделали. И в Соединенных Штатах нету практически ни одной элитной группировки, которая могла бы эту ставку пересмотреть. Потому что все их экономическое и внутреннее благополучие относительное, да, оно базируется именно на понимании Соединенных Штатов как гегемона планетарного, и как военно-политического, и как финансово-экономического. Поэтому их можно только победить и заставить от этого отказаться. В этом говорили Соединенные Штаты коллективный Гитлер. Да, можно и так сказать, Соединенные Штаты коллективный Гитлер. Потому что Гитлер тоже, уже пора было сдаваться, он не мог. И вот его концепция не предполагала, что он сверхчеловек и лидер сверхчеловеков может сдаться каким-то недочеловеком.
Но Гитлер был все-таки, ну, как бы это, как это, персоналистское государство было что-то, а про Штаты же считают, что это институциональное.
Вы же сказали, что не коллективный Гитлер. Ну, вот, коллективный.
Угу.
7-3-7... Институциональный Гитлер, если вам так больше нравится.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А слушатели главный вопрос задают, а что в этой связи делать России, и где гарантии, что да, если Штаты будут прекрасно понимать, что Россия полностью или хотя бы большую часть Украины контролирует, и шансов у Зеленского больше нет, почему они вдруг должны отказаться от своих идей, а европейцы не пойдут воевать?
Еще раз говорю, потому что если Украины больше нет... Угу. Не Россия контролирует большую часть Украины, а Россия вышла на границы Украины с Европой. Украины просто больше нет. Значит, на занятых территориях прошли референдумы. Население высказало желание присоединиться к России. Там, или к Белоруссии, или еще что-нибудь там, какое-нибудь желание высказало. Значит, ну, да. Создана новая реальность. Ее можно не признавать, Запад ее признавать не будет. В крайней мере, сразу не будет признавать. Но единственное, что он сможет в этом случае противопоставить, это правительство Украины в изгнании. Ну, ради бога, правительство в изгнании никогда не начинало войны. Оно не контролирует территории. Международное право прецедентно, да, прецедентно оно потому, что то, что один раз произошло, ну, то есть редко что-то происходит случайно.
Угу.
То есть то, что один раз произошло, оно каким-то образом там сбалансировало интересы всех. Так вот, есть такое понимание в международном праве, как эффективный контроль над территорией. Я могу не признавать эту территорию вашей, но если вы ее эффективно контролируете, то я, попадая на эту территорию или вокруг нее, я руководствуюсь вашими законами и вашими требованиями. Угу. Значит, потому что иначе это просто война. Значит, Запад нам войну не объявлял.
Нет, конечно, формально. Не настаивает на этом.
Вот, то, Запад нам войну не объявлял. Следовательно, если Украины нету, вот мы ее разобрали, да, то и посылать войска некуда.
Но подождите, тогда для Штатов же тоже невыгодна концепция того, что Украина какой-то частью находится под контролем России, потому что тогда европейцы начинают себя по-другому вести, и вариант реставрации с Европой, он сохраняется для России.
Соединенным Штатам любая победа на Украине невыгодна, наша. И нам невыгодна их победа. Вокруг этого идет борьба. Понятно, все остальные в данном случае, значит, статисты в основном, да, они на чьей-то стороне выступают, на чьей-то стороне воюют, но вот точно так же, как в этом самом, в Тихоокеанском регионе будет идти борьба между американцами и китайцами, а остальные будут статистами, точно так же в Европейском регионе идет борьба между нами и американцами, остальные статисты. Вот, и, это самое, и когда вот эти вот статисты окончательно для себя уяснят, вот эти победили, они так решат. Не мы напишем, там, водрузим где-то флаг, там, и так далее, значит, а они решат, что мы победили. Вот тогда мы увидим, как они начинают валом валить от американцев к нам. Так же, как они валом валили от нас к американцам, когда мы разбирали Советский Союз.
Да.
Вот мы просто увидим такую же волну, значит, бегущих новых братьев сюда, значит, включая даже и Париж. Вполне возможно. А уж Восточную Европу 100%. Потому что страны, да, вот такие небольшие, региональные, значит, а сейчас уже и бывшие великие державы, которые составляют этот костяк ЕС, они ориентируются на сильного, они не могут полностью осуществлять свой суверенитет самостоятельно, во внешней политике тем более.
Угу.
Они ориентируются на поддержку кого-то сильного и пытаются сориентироваться на победителя. То есть плохо быть союзником побежденного. Сам-то побежденный, может быть, еще как-то отобьется, а вот союзники точно будут в страшном этом самом положении. Значит, поэтому все стремятся перебежать на сторону победителя раньше, чем он окончательно зафиксировал свою победу. Точно так же, как вот в 1944 году валом немецкие союзники переходили на нашу сторону и объявляли войну Германии. Румыния, Финляндия, Болгария, угу. Значит, все объявили войну Германии. Венгрия не успела, хотя попыталась первая, но, видно, слишком рано попыталась, Хорти сместили, назначили салаши новым руководителем, и венгры воевали под чутким немецким руководством до самого конца. А все остальные быстренько перешли на другую сторону.
Юрий говорит, у них нет вариантов выйти из НАТО, не получив серьезный ущерб. НАТО сама может развалиться,
во-первых,
если будут обстоятельства.
Во-первых, варианты есть всегда. Вот. Во-вторых, что там будет с НАТО послезавтра, мы тоже не знаем. Не было варианта выйти из Варшавского договора. Вообще не было. Не то, чтобы не получив серьезный ущерб. Просто бы не выпустили. Тот, кто пытался выйти, значит, у того высаживались войска. Ну, еще, а потом Варшавский договор раз и исчез.
Угу.
И сейчас молодое поколение вообще даже не знает, что это такое.
На Википедии прочитают все.
Ну, да. Если доберется.
Если доберется, это правда.
Поэтому и с НАТО то же самое может произойти. Причем не так далеко ходить надо. Там сейчас действительно много противоречий внутренних, в том самом НАТО. Но коренное противоречие простое. Пока что еще европейцы верят, что американцы могут победить.
История же, насколько я понимаю, в ввязывании еще европейцев в войну на Украине связана еще как бы с персоналиями, потому что, вот, например, Германия, интересно, Шольц вроде как-то открещивается от ракет и так далее, а Анна-Лена Бербок говорит, да наоборот, мы его вынудим. То есть тем самым используется конфликт для своих личных профессиональных
продвижений. Ну, политика всегда персонифицируется, потому что всегда в любом обществе, да, по любому поводу есть как минимум два мнения.
Ну, конечно.
Но представьте себе, как 140 миллионов россиян будут выражать свои мнения хором. Поэтому политика всегда персонифицируется. Выходит лидер определенной группы и говорит, мы выступаем за вот такое-то решение этой проблемы.
У нас есть консенсус, да.
Значит, а потом выходит лидер другой группы. Вот выходит Шольц и говорит, я не допущу отправки ракет
на
Украину. Это
демократия называется,
а потом выходит Бербок и говорит, нет, а мы все равно добьемся отправки.
Сделайте меня канцлером, следующее предложение должно было быть. Я тогда точно с русскими воевать буду, сказала она. Ну, сказала бы, наверное, так. Или подумала.
Вполне возможно, что она и рвется, может быть, даже прорвется в канцлера, а может быть и нет. Он там Пистолиус тоже рвется в канцлер, но он маневрирует между двумя крайними позициями. Сегодня он за то, чтобы отправить ракеты, завтра говорит, может, и не надо вообще.
Ну, а дихотомия такая, она как бы невроз этот, он нормален?
Ну, вполне нормальный, да. Просто всегда, в обществе всегда есть масса мнений. Эти мнения всегда выражаются политиками. Поэтому то, что в одной и той же стране, даже в одной и той же коалиции выступают политики с диаметрально противоположных позиций, это вполне нормально. А что?
Слушатель говорит, такое ощущение, что Зеленскому запрещают вести переговоры с Россией. Да он сам себе это запретил. Почему
Зеленский запрещает? Не хочет вести переговоры,
конечно,
с Россией.
Конечно.
Зеленский хочет победить. Я не знаю, там Зеленский действительно там какие-то сложные вещества употребляет, или у него просто крыша поехала после того, как он стал
президентом.
Президентом, да. Но он реально решил, что он может победить. Вот, что он, как он сказал, он заставит Россию заключить мир на украинских условиях.
Это обычная трагедия.
Он это говорил в 2019 году, там, в 2020, в 2021. Он сорвал переговоры в рамках нормандского процесса, нормандского формата. Значит, он довел дело до боевых действий. Он отказался от стамбульских договоренностей. Он продолжает. Он постоянно говорит, мы от самого вести никакие переговоры не будем. Мы, говорит, он последний раз он опять сказал, когда ему Эрдоган предлагал, значит, концепцию новых и самых переговоров. Он сказал, нет, мы начнем переговоры только после того, как Россия полностью выйдет за пределы границ Украины образца 91-го года.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.